Глава 18. Счастливого старта.
«Именем Федерации сдавайтесь!»
— прогремело откуда-то сверху.
«Полиция!» — воскликнул Али.
«Прекрасно. Значит, крейсер все-таки сел на Лимбо. Хорошо бы теперь понять, где здесь полиция, а где гангстеры». Луч прожектора медленно надвигался, затем грохнул выстрел, и прожектор погас. Загремели ответные выстрелы, кто-то вскрикнул. «Разумнее сейчас отступить к лабиринту», — подумал Дэйн. «Переждать, пока все кончится. Чего хорошего попасть между двух огней?» Но он и не подумал поделиться этой блестящей мыслью с Али. Вместо этого он поднял бластер и выпалил свод туннеля. Расчет был правильным. Прямо над залегавшими людьми Дэйн уже сообразил, что это и есть гангстеры, в своде вспыхнуло багровое пятно. Это было неожиданностью для всех. Полицейские перестали стрелять, гангстеры изумленно уставились в потолок. Дэйн прекрасно видел их белые лица и разинутые рты. И вдруг один из них вскочил и стремглав помчался прочь от освещенного места вглубь туннеля к лабиринту. Ему наперерез выскочил Кости. Их было едва видно в потускневшем свете, и все же Дэйн успел заметить, что бегущий нечеловечески изогнувшись, едва не ускользнул. Но Кости успел схватить его за ремень, и оба они упали. Дэйн снова выпалил вверх, и новая яркая вспышка осветила туннель. Кости лежал на полу, обмякший и неподвижный, а гангстер уже поднимался на четвереньки, готовясь к новому рывку. Ошеломленный Дэйн, он ожидал увидеть совсем иную картину, не успел еще ничего сообразить, как в ноги гангстеру бросился Али, и гангстер, споткнувшись, снова упал. Тогда Дэйн вскинул бластер и залил огнем всю ширину туннеля на пути к лабиринту.
«Прекратить!» — снова загремел голос. «Прекратить стрельбу, иначе мы пустим в ход лучеметы и сотрем всех вас в порошок!»
В ответ послышался яростный звериный рык. На краю огненной лужи прыгало и бесновалось какое-то чудовище, отдаленно напоминающее человека. Снова вспыхнул прожектор. Он осветил трех гангстеров, стоящих с поднятыми руками, задержался на секунду на неподвижном теле Кости, выхватил из темноты Муру, бежавшего к нему, а затем Али, который стоял на коленях и мучительно кашлял, прижимая руки к груди. Все это время Дэйн водил ствол бластера, держа на прицеле жуткую фигуру, прыгавшую на фоне красных языков пламени. Он видел дикие глаза, залитую слюной отвисшую челюсть, и едва верил тому, что это и есть Салзар Рич, властелин этого богом забытого царства, преступник и убийца, загнанный в ловушку, обезумевший от Крекса, уже почти не человек. Луч прожектора осветил Рича, он зашипел, начал плеваться и вдруг, сжавшись в комок, прыгнул через лужу расплавленного камня. Пламя обожгло его, он дико взвизгнул, но не остановился, и через мгновение уже был по ту сторону огня и стремительно уходил к лабиринту.
«Торсон! Мура!»
— раздался грозный оклик. Дэйн вздрогнул. Ему полагалось бы броситься за беглецом, но он не мог заставить себя прорваться через огонь и в полном мраке преследовать Салзара по коридорам лабиринта. Он обернулся. Свет прожектора ослепил его, и он долго болезненно мигал, прикрываясь рукой, пока не различил, наконец, перед собой черную с серебром форму космической полиции и желтые куртки вольных торговцев. Только тогда он засунул бластер в кобуру. Несколько часов спустя он сидел за столом в очень странном помещении. Это были личные апартаменты человека, называвшего себя Салзаром Ричем, и комната была битком набита награбленным с кораблей добром, которое, по мнению бывшего хозяина, придавало ей пышность и утонченную роскошь. Дэйн набивал рот настоящей едой, никаких концентратов. И в полудреме слушал, как Мура отчитывается в своих действиях перед капитаном Джилико, Ван Райком и командиром полицейского крейсера. Дэйн едва боролся с томящей усталостью. Ему хотелось просто положить голову на стол и заснуть. Но он упрямо сидел и жевал деликатесы, каких не пробовал с тех пор, как покинул землю. Люди в черных с серебром мундирах входили и выходили, отдавали рапорта и выслушивали приказания. А Мура все рассказывал, Его то и дело прерывали вопросами. Все это было похоже на последнюю серию телебоевика. Порок наказан, добродетель торжествует, прибыла полиция, и все теперь в ее надежных руках. «Никогда еще нам не приходилось натыкаться на такое гнусное гнездо», — сказал, наконец, командир крейсера.
«Мне кажется», — заметил Ван Райк, — «здесь будет раскрыта тайна многих исчезнувших кораблей».
Командир вздохнул.
«Придется прочесать все эти холмы», — сказал он. «Возможно, понадобятся и кое-какие раскопки. Только тогда мы сможем считать, что выполнили свой долг. Впрочем, многое выяснится, когда мы разберемся с награбленным. И здесь мы закроем дела многих преступников. Все это благодаря вам».
Он встал и отдал честь капитану Джилико.
«Я с вами ненадолго прощаюсь, капитан. И буду рад видеть вас у себя», — он взглянул на часы. «Скажем, часа через три. Мы устроим небольшое совещание. Нужно кое-что обсудить».
Он вышел. Дэйн отхлебнул из кружки и вдруг заметил на ней эмблему службы изысканий. При виде этих скрещенных комет он вспомнил Римбалд и поспешно оттолкнул кружку. «Да, здесь, наверное, будут сделаны самые неожиданные находки», — подумал он, оглядывая комнату. И почувствовал облегчение, что не ему придется копаться во всем этом и составлять списки награбленного.
«А как насчет лабиринта?» — спросил Ван Райк. «По-моему, туда стоит заглянуть».
Капитан Джилико невесело усмехнулся.
«Так вам и позволит полиция», — сказал он. «Теперь в лабиринт пустят только федеральных экспертов».
При слове «лабиринт» Дэйн встрепенулся.
«Между прочим, туда удрал Рич», — сказал он.
«Его еще не поймали, сэр?»
«Пока нет», — ответил капитан равнодушно. Судьба пропавшего предводителя гангстеров его явно не интересовала. «Вы сказали, что он пожиратель Крекса? То-то он метался как полоумный».
«Да, сэр», — сказал Мура.
«В конце концов он свихнулся.
Я все-таки надеюсь, что полиция о нем не забыла. Это весьма опасно, охота за сумасшедшим в лабиринте.
Не хотел бы я этим заниматься». «Да нам этим и не предлагают заниматься», — сказал капитан, поднимаясь. «На то есть полиция. Чем скорее мы уберемся с этой проклятой планеты, тем лучше. Мы вольные торговцы, а не полицейские».
«Хм...» Ван Райк все еще сидел, развалившись в кресле, попавшем сюда из каюты какого-то несчастного капитана.
«Да-да, вольные торговцы. В том-то и дело. Нам ведь жалование не идет».
И Дэйн, уловив выражение его прозрачных голубых глазок, понял, что в отличие от капитана Джилико, суперкарго Ван Райк вовсе не торопится покидать Лимбо. У полиции свои заботы, а у него свои. Капитан так и не отдал им приказа возвращаться на борт. Вместо этого он принялся бесцельно блуждать по комнате, то и дело останавливаясь, чтобы рассеянно повертеть в пальцах какую-нибудь безделушку из коллекции Рича. Помолчав немного, Ван Райк поглядел на Дэйна и на Муру.
«Отправляйтесь-ка в спальню доктора Рича, ребята», — предложил он благодушно. «Мне кажется, у него должна быть очень мягкая кровать».
Все еще недоумевая, почему их все-таки не отослали на королеву, куда несколько часов назад перевезли изувеченных Кости и Али, Дэйн последовал за стюартом в спальню Рича. Ван Райк ошибся. Там была не койка, а роскошная двуспальная кровать, заваленная одеялами с автоподогревом и пуховыми подушками. Дэйн стащил с себя шлем, расстегнул пояс, содрал с ног осточертевшие сапоги и повалился на ворох одеял. Он еще смутно помнил, как Мура сел на кровать с другой стороны, но тут сон окончательно сморил его. Ему снилось, что он в рубке управления королевы, и ему надо рассчитать гиперпереход. А напротив сидит Салзар Рич с суровым жестким лицом, такой же, каким он его видел впервые на Наксосе. Он Дэйн. Должен ввести корабль в гиперпространство, но если он ошибется в расчетах, Салзар Рич сожжет его из бластера. И тогда он будет падать, падать, падать в лабиринт, где что-то страшное и беспощадное уже поджидает его во мраке. Дэйн открыл глаза и уставился в потолок. Его неудержимо трясло от холода. Влажными непослушными руками он пытался ухватиться за что-нибудь твердое, ощутимое в этом хаосе вещей, которые таяли при его прикосновении. Он не смел ни приподняться, ни повернуть головы, потому что рядом происходило что-то страшное и смертельно опасное. Он заставил себя дышать глубоко и ровно, хотя нервы его были напряжены до крайности. Слева должен был лежать Мура, но Дейн не смел даже скосить глаза, чтобы убедиться в этом. Очень медленно, миллиметр за миллиметром, он начал поворачивать голову. Вот дверь. Из-за двери доносится неразборчивое бормотание голосов. Капитан Иван Райк все еще там. Теперь стена рядом с дверью. Огромная стереокартина. Какой-то инопланетный пейзаж, угрюмый, мертвый, но по-своему прекрасный. Дейн осмелел и начал тихонько под одеялом тянуть руку к Муре. Мура надежный человек, он не выдаст себя, когда проснется. Он медленно тянул руку и медленно поворачивал голову. Край картины, затем портьера, тяжелая, роскошная, затканная сверкающими нитями. Нити блестят, режут глаза, и на фоне портьеры чьи-то широкие плечи. Салзар. Дейн и не подозревал, что у него такая тренированная воля. Он не вскрикнул и даже не пошевелился. Впрочем, гангстер не смотрел на кровать. Медленно и бесшумно, скользящими шагами, он подкрадывался к двери. Внешне он снова был человеком, но в темных неподвижных глазах его не осталось ни искры разума. В руках он сжимал какую-то странную трубку, несомненно, оружие, что-то вроде бластера с очень толстым стволом. Он миновал портьеру, голова его заслонила картину. Еще три шага, и он будет у дверей. Но тут Дейн почувствовал, как горячие пальцы Муры впились ему в запястье. Мура не спал. Мура был готов действовать. Дейн тоже был готов действовать. Но как? Он лежал на спине, закутанный в одеяло. Так сразу прямо с постели броситься на Салзара невозможно. Но и подпустить его к двери нельзя. Вдруг Мура, сжав руку Дейна, резко оттолкнул ее от себя. Это был сигнал. И Дейну оставалось только надеяться, что он понял этот сигнал правильно. Он весь напрягся, и когда из глотки Муры вырвался пронзительный нечеловеческий вопль, кубарем скатился на пол. И сейчас же воздух прорезала молния, и вся кровать разом превратилась в ослепительный костер. Но Дейн уже вцепился в край паравианского ковра, и что было силы, дернул его на себя. Салзар не упал, он только пошатнулся и ударился спиной о стену, но успел швырнуть оружие в сторону Дейна. И в то же мгновение дверь распахнулась, могучие руки Ван Райка вцепились в Салзара, опрокинули его, сдавили ему горло. Прижатый к широкой груди Ван Райка, гангстер задергался и обмяк. И только тогда Дейн и Мура поднялись на ноги по обе стороны пылающей кровати. Комната наполнилась полицейскими, пламя на кровати быстро погасили, Салзара скрутили и уволокли, а Дейн на подгибающихся ногах кое-как доплелся до ближайшего стула и сел. Он на всю жизнь возненавидел роскошные мягкие кровати. «Нет», — подумал он, — «дайте мне только добраться до моей коечки на королеве. Больше мне ничего не надо. Правда, не знаю, сумею ли я когда-нибудь теперь заснуть». Ван Райк положил на стол захваченное оружие. «Это что-то новенькое», — заметил он. «Наверное, какая-нибудь игрушка-предтечь. А может, из какого-нибудь разграбленного корабля. Ну, этим займутся федеральные эксперты. Да, что ни говоря, приятно сознавать, что с Салзаром покончено». «Благодаря вам, сэр», — от души сказал Дейн. Ван Райк вскинул брови. «Благодаря мне? Я только закончил дело». И если бы вы не подняли шум, все могло бы обернуться по-другому. «Полагаю, это был твой голос, Фрэнк?» — сказал он Муре. Мура зевнул, деликатно прикрывая рот ладонью. Куртка на нем была расстегнута, одежда в беспорядке, но он был холоден и бесстрастен, как всегда. «Объединенные усилия, сэр», — сказал он. «Если бы не Торсон, я бы не проснулся. И потом, он прекрасно использовал ковер». «Меня только удивляет, почему Салзар не сжег сначала нас». Дейна передернула. От вони сгоревшей постели его и без того выворачивало наизнанку. Ему нужен был свежий воздух, много свежего воздуха. И он просто отказывался думать о том, как все могло бы обернуться. Дверь распахнулась, и вошел капитан Джилико в сопровождении командира крейсера.
«Это исключено», — говорил он. «Своего Рича вы получили. Что же нам теперь ждать, когда вы прочешете планету и раскопаете все корабли, которые он погубил этой своей чертовой машиной?»
«Вовсе нет, капитан», — ответил командир крейсера.
«Вам совершенно незачем здесь оставаться».
Тут вмешался Ван Райк.
«Мы совсем не торопимся», — сказал он. «Еще не выяснен вопрос о наших торговых и прочих правах. Об этом еще и разговора не было. А ведь у нас есть надлежащим образом оформленные документы, дающие нам право в течение 10 лет вести торговлю с этой планетой. А кроме того, открытый лист на все находки, сделанные здесь, и лист этот действителен добрых 12 земных месяцев. В свете всего сказанного мы хотели бы знать, на какую долю обнаруженных здесь ценностей имеет право экипаж королевы.
Обнаруженные здесь ценности изъяты незаконным образом с кораблей, потерпевших крушение в результате преступных действий. Начал было командир крейсера, но Ван Райк мягко прервал его.
«Значительная часть кораблей потерпела здесь крушение отнюдь не в результате преступных действий Салзера, а задолго до его появления. Машина, очевидно, включалась и выключалась автоматически со времен предтеч, то есть многие тысячи лет. А это означает, что Лимба — исторически сложившийся гигантский склад бесценных сокровищ, не имеющих никакого отношения к преступным действиям Салзера и его шайки». И нам кажется, что мы располагаем неоспоримыми правами на этот склад. Наши люди без всякого труда уже обнаружили здесь 2 корабля, упавших на планету задолго до появления на ней Салзера Рича. 2 корабля за сутки. Значит, здесь их сотни.
И он благодушно улыбнулся командиру крейсера. Капитан Джилико больше не торопился на королеву. Он уселся в кресло рядом со своим суперкарго, как на самых обычных торговых переговорах. Командир крейсера рассмеялся.
«Меня вы в этот спор не втянете, суперкарго», — сказал он. «Разумеется, я могу передать в штаб ваши претензии и протесты, и могу отослать вас на карантинную станцию на Палдаре. И немедленно, и если понадобится, под конвоем. Однако я не думаю, что Федерация в ближайшее время уступит кому-нибудь права на Лимба». «Ну что ж, если Федерация аннулирует законно заключенную сделку, она должна за это заплатить», — сказал Ван Райк. «Я хотел бы только напомнить, что на Палдаре постоянно топчется масса народу из прессы и телевидения. А мы ведь не полиция, рот нам не заткнешь. Никакие законы не запрещают нам отвечать на любые вопросы по поводу приключений на этой планете». «И каких приключений?»
Он мечтательно закрыл глаза.
«Легенда, ставшая реальностью. Саргассы в космосе. Планета-сокровищница. Сокровища погибших кораблей. Да сюда слетятся зеваки со всей галактики».
«Да», — поддержал его капитан Джилико.
«И каждый зевака притащит сюда экскаватор. Вы правы, Ван, это будет настоящий бум». «Правильно, мы построим здесь роскошные отели, туристические прогулки с гидами, распродажа участков под раскопки, да это золотое дно.
Ни один человек не сядет здесь без официального разрешения», — отпарировал командир крейсера.
«Ну, тогда я вам не завидую», — сказал Ван Райк. «Вам придется держать здесь половину личного состава полиции. А как ухватятся за эту историю ребята с телевидения? Кстати»,
— Ван Райк в упор посмотрел на командира, —
«не рассчитывайте, что вам удастся упрятать нас в карантин надолго. Мы немедленно подаем рапорт в Совет Вольной Торговли. По гиперсвязи, разумеется, чтобы вы не могли заглушить».
На лице командира крейсера появилось обиженное выражение.
«Мы не собираемся обращаться с вами как с преступниками», — сказал он.
«Откуда у вас эта странная идея?»
«Так, кое-какие намеки. По-видимому, мне показалось». «Нет, вы не беспокойтесь. Мы отправимся в ваш карантин, как и надлежит добрым, честным, послушным закону гражданам Федерации.
Но как добрые, честные граждане Федерации, мы раструбим об этой истории по всей галактике. Если, конечно, нам не удастся достигнуть с вами разумного соглашения». Командир крейсера не преминул взять быка за рога. «А что вы подразумеваете под разумным соглашением?» «Подходящая компенсация за потерю торговых прав. Это во-первых. А во-вторых, денежное вознаграждение». «За что вознаграждение?» Ван Райк принялся загибать пальцы. «Спасение полицейского крейсера. Вы сели невредимыми только потому, что наши люди вывели из строя установку. Это раз. Наши люди нашли Римболд, который вы безуспешно разыскиваете вот уже несколько суток. Это два. Мы передали вам в руки Салзера в упаковке и перевязанного ленточкой. Я мог бы добавить еще...» Командир крейсера расхохотался. «Упаси меня, Бог, спорить с вольным торговцем о его правах. Ладно, я сегодня же отправлю ваши претензии в штаб, а вы пообещаете мне помалкивать на Палдаре». «Неделю», — сказал Ван Райк. «Мы будем молчать ровно 7 земных суток, после чего расскажем ребятам с телевидения нашей биографии. Так что передайте своему начальству, чтобы оно там пошевеливалось. Мы стартуем сегодня. Вернее, сегодня вечером. И пойдем прямо на Полдар. Но мы сообщим Совету вольной торговли о том, где и сколько времени будем находиться». Командир крейсера сдался окончательно. «Договаривайтесь с начальством сами», — сказал он. «Я умываю руки. Вы даете слово, что пойдете прямо на Палдар?» Капитан Джилико кивнул. «Конвой не понадобится», — сказал он. «Счастливой охоты, командир». Распрощавшись с командиром крейсера, вольные торговцы покинули бывшие апартаменты Салзера Рича. Дэйну было немного не по себе. Вообще-то, пребыванием на карантинной станции космической полиции обычно заканчиваются все полеты к новому неизвестному миру. Там корабли и экипаж внимательно осматривают и ощупывают врачи и ученые, чтобы в пределы Федерации не занесли какой-нибудь опасной болезни. Но на этот раз, видимо, придется посидеть подольше. Однако ни капитана, ни Ван Райка это ничуть не огорчало. Напротив, Дэйн давно уже не видел их в таком хорошем настроении. «Что у вас на уме, Ван?» — спросил капитан, стараясь перекричать хруст и треск гравия под гусеницами краулера, на котором они возвращались к королеве. «Я покопался немного в архиве у Салзера», — отозвался Ван Райк. «Вы помните Трекста Кама, капитан?»
«Трекст Кам? А, он занимается окраинными планетами».
«Занимался», — невесело поправил Ван Райк.
«Вы хотите сказать, он тоже погиб здесь?»
«Да. Иначе я не могу представить, как его бортовой журнал попал в лапы Кричу. У Трекста, как вы помните, были права на разработку Саргола. Он возвращался оттуда с очередным грузом и разбился здесь».
«Саргол?» — повторил капитан Джилико. «Как же, помню. Там алмазные копи».
«Да, права Трекста на Саргол еще действительно 1,5 года. Я думаю, власть придержащие не откажутся уладить с нами дело за счет этих прав. Мы отказываемся от Лимба, а они отдают нам права Трекста и весь фрахт на Саргол. Что скажете, капитан?»
«Если все получится, это будет лучшей вашей сделкой, Ван». «И я думаю, что может получиться. Властям это выгодно. Они от нас отделаются, и мы будем на самой окраине галактики, где много не поболтаешь».
«Может получиться?» Ван Райк покачал головой. «Вы меня недооцениваете, капитан. Обязательно получится. Саргол и алмазы ждут нас». Его уверенность вселила надежду в душу Дэйна. Он глядел вперед поверх спаленной равнины и не видел ее. Он старался представить себе, как там будет на Сарголе. Богатая окраинная планета, алмазные копи. Кажется, Лимба все-таки принесла им счастье. Месяца через два они будут знать это наверняка. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2016 года. Звукорежиссер Андрей Васенев. Читал Андрей Васенев.